Сегодня в некоторых странах, вот в России, в Сербии, в некоторых странах, в Грузии празднуется Пасха. В большинстве стран она уже была прошлое воскресенье. Это первый день недели. Вот надо понять важную вещь, потому что кто читает Евангелие, у него возникает этот вопрос, почему в воскресенье празднуется Пасха. Дело в том, что только в России, только в СССР, точнее, воскресенье – это последний день недели. Это неправильно. Судя по Евангелию, по древним книгам, первый день недели – это воскресенье. И вот я видел календари в Америке, в Германии, там первый день недели красный – это воскресенье. Поэтому и сказано, что Христос воскрес в первый день недели, именно воскресенье. А вот вчера была суббота великая, и дети обычно спрашивают, а где был Христос? Вот как им ответить? Христа распяли на третий день, то есть в первый день недели он воскрес. А где он был в великую субботу, то есть вчера? Где он был? Проповедовал. Вот удивительно просто, видите, да? Вот это удивительная вещь. Первое послание Петра, читаем об этом. «Где был Дух Христа в Великую Субботу?» 1 Петра 3,18. Это очень интересный стих, необычный. «Потому что и Христос, что привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». То есть воскресенье в некотором смысле получается еще раньше, чем мы празднуем, да? «Которым, то есть духом, он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению, в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, Ной с женой и трое его сыновей с женами, спаслись от воды». Удивительное место, которое раскрывает те представления, которые существовали у апостолов в те времена. Я даже больше скажу, про самого апостола Петра тоже говорится, что когда его распяли в Риме, то он духом проповедовал тем, кто не поверил в воскресение Христа. То есть некоторые особые люди, как мы видим, сам Христос, их дух во время смерти их тела продолжает свою деятельность. Вообще удивительное, конечно, это место. Оно некоторыми не принимается, потому что оно единственное, как бы, ничто другое не объясняет это. Но так думал Христос, так думали апостолы. Это было такое представление первого века о том, где был Дух Иисуса Христа. И мы верим его свидетельствам. То есть он проповедовал тем, ну, условно говоря, людям, которые погибли во время Великого потопа водного. Ну, в то время людей на земле было не так много, я думаю, но, тем не менее, несколько тысяч точно было. И вот эти духи, тело у них погибло, но духи они были почему-то находились в особых таких темницах, куда духом сошел Христос и проповедовал, что есть надежда. То есть надежда даже есть после смерти. Сегодня хотелось поговорить об очень интересной вещи, о которой обычно никогда не говорят. Ну, то есть есть 12-13 глава 1 Римлянам, где говорится, что надо молиться за власть придержащих. Кто ж против? Будем молиться. Но, тем не менее, Яков говорит о неких людях, брат Господень, послание Якова 2.7. Он говорит о неких людях, которые бесславят имя Божье. То есть он говорит о том, что вот пришел в собрание богат человек, ты вот здесь садись, а бедный-то там сзади постой. И дальше он объясняет, очень интересная фраза у него есть. «Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» То есть он говорит о богатых людях, тех, которые ходили, христиане, доброе имя – это имя Христа, те, которые ходили в первом веке на богослужение. Нечто подобное пишет апостол Павел в 1 Коринфянам 11 глава 20 стих, обычно мы его читаем на хлебопреломлении, что некоторые приходят, объедаются, опиваются, а те, кто там рабы работают, им некогда пораньше прийти в собрание, они приходят, уже все, все уже подметено, все полностью. То есть они бесславят доброе имя. Это не только просто богатые люди, нет, конечно. Это вообще люди, которые, ну, я их называю для себя люди-упрямцы. Вот есть такие люди-упрямцы, которые очень настроены на то, чтобы других людей понужать, их эксплуатировать, каким-то образом ими править даже, я бы сказал. То есть люди очень несмиренные. И такие же есть и христиане, и они именно бесславят доброе имя. Даже я больше скажу, а кто распял Иисуса, если говорить о Пасхе? То же самое, владельцы, так сказать, больших имений, люди, которые были у власти не только в Риме, которые вот Пилат, но и прежде всего первосвященники, люди, которые очень много имели от храма, ну и просто они такие вот владетельные были люди. Они распоряжались умами, распоряжались жизнями даже, получается, людей, в том числе и вот бродячего раввина Иисуса. То есть они распяли Господа нашего. Это не просто взял народ. Нет, конечно, народ был подговорен. Мы видим, там были специальные люди, которые как сейчас умеют заниматься пропагандой. Ефесянам 6:12, об этом пишет апостол Павел. Тоже это место мало когда проповедуется, о нем мало когда говорится. Послание апостола Павла Ефесянам 6:12. «Наша брань, пишет Павел, не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против опять духов злобы поднебесной». То есть вот те самые люди, которые в первом веке Христа распяли, потом некоторые из них, да, вроде бы уверовали, но они доброе имя бесславят своей жизнью реально. Я их для себя просто называю, мне вот проще, я с ними общаюсь немножко на радио, упрямцы. Это люди очень упрямые, очень настроенные властвовать, владеть, я даже больше скажу обманывать, потому что современный бизнес очень сильно связан, по крайней мере, с неправдой. И вот именно против этих людей мироправители тьмы века сего. Мир не принял Христа. Формально, да, аллилуйя, продают, им это выгодно, там всякие кексики. Но реально, по своей жизни, по своим поступкам, тьма как была, только она приукрашена таким, знаете, сусальным золотом. Все. Самого Христа, его учения мир не принял. Я даже больше скажу. Огромное число людей, которые считают себя вполне христианами, самого Христа они не приняли абсолютно. Почему? Что значит быть истинным христианином, настоящим? Это не то, чтобы быть там сведущим. Нет, не об этом речь. Это усвоить сам дух. Опять-таки мы говорим о духе, да? Дух в Нагорной проповеди Христа. Да? Дух не насилия, да? Дух скромности, дух настоящей истинной любви к ближнему, непоказной и много-много другое. Иначе христианство тоже постепенно, очень медленно, правда, но превращается в эгоизм, в магию, дай-дай-дай-дай-дай, больше ничего не интересует. Я тут по нелепости, так сказать, меня вписали в группу молитвенную, ну там от Владивостока до Калининграда, много очень женщин, мужчин мало. И вот все вот это дай-дай-дай-дай, больше ничего не интересует. Ни помощь ближнему, я там пытался организовывать, там у нас была человек с инсультом. Не-не-не-не-не, это их вообще не интересует. Ни там молитва о мире, потому что проблема серьезная есть. Нет, их только интересует конкретное вот свое личное, такая разновидность своеобразного эгоизма. Я не говорю, что с этого нельзя начинать, братья и сестры, этим нельзя заканчивать. Понятно, что мы все, когда обращаемся, сначала душевно, потом духовно. Ну, не бывает такой человек, пришел, бух на колени, вот он духовно. Нет, конечно. Сначала у него, естественно, есть какие-то очень много, причем эгоизма, у него есть только дай-дай-дай, но это должно заканчиваться. Этим нельзя закончить. Это будет не духовное христианство, это будет ужасное христианство. То самое, о котором на самом деле писал и Павел, и Христос говорил, и Петр, об том, что люди бесславят, что есть мироправители, которые могут называть себя христианами. Пожалуйста, свечка стоять. Что значит быть истинным христианином? Что значит усвоить дух воскресшего Христа? Это дух Нагорной проповеди. Дух всепрощения. Дух мира и любви. И уж ни в коем случае не проповеди никакого насилия. Иначе это магия и эгоизм. Получается, что когда разговариваешь с такими людьми, то интервью берешь, допустим, что-то еще там общаешься, вот в этой молитвенной группе, ну, их не интересует мнение Христа. Что Христос заповедует? Заповеди Христа их вообще не интересует. Их интересует вот мое любимое, что все у меня было хорошо, и мне за это ничего не было, все остальное вот хоть что. И вот почему это происходит? Отчасти потому, что они слепо доверяют мироправителям злобы поднебесной. Они им доверяют полностью. То есть это такое как бы очень легкое поведение. Раз человек наверху, значит он прав. Все на этом. Я расскажу две страшные истории по этому поводу. Их написал в своем последнем романе великом Достоевский. Может быть, вы читали или кино глядели, «Братья Карамазовы». И первый рассказ – это подлинная история, она леденит сердце, и невозможно не плакать. А вторая придумана, но тоже очень похожа на правду. Первая история об одном таком великом начальнике, генерале, у которого было много любимых борзых. Он травил зайцев. И вот один мальчик, разыгравшийся, кинул камешек и лапку собачки ударил, борзая охромела на какое-то время. Увидел генерал, любимая борзая, вызывает псарню, ну, человек, который владеет всем этим, руководит. Что с собачкой случилось? Да вот мальчик тут, Ваня какой-то. Этого мальчика Ваня тут же его в кладовку на ночь, утром большая охота, на глазах у матери, это правда? Это правда. Его раздевают и травят, как зайца. Ну, то есть, борзые разорвали его на куски, этого голого мальчика. Вот это христианство без Христа. Христианская страна. 900 лет православия. Извините, наверняка уж, если он закончил академию генерального штаба, был генералом, наверняка уж он знает Евангелие. Вот что значит по форме быть христианином, а не просто какие-то там войны организовывать, а даже детей травить. Что, собственно, и сейчас то же самое происходит. То есть, мили и мель твоя неделя, да, Нагорная проповедь, да, Христос что-то говорил, да я перекрещусь там, свечку поставлю, или даже в другом месте исповедания не поставлю, просто там, так сказать, яйцами постукаюсь. Все на этом, христианство заканчивается. Ни тебе жертвы Богу, дух сокрушенный, ни тебе помощь ближнему, ну ничего-то совершенно не происходит. Вот это ужасно, когда христианство становится неистинным. Второе, это история, сам Достоевский называет его так, такой сон, аутодафе, это было время инквизиции в католичестве, и такая нападка на католичество, но на самом деле нечто подобное было в христианстве, в православном, называется миф о великом инквизиторе, рассказ о великом инквизиторе. Христос приходит обратно в каком-то веке в христианство, и что с ним делает великий инквизитор? Да распинает опять. Вы понимаете? Как говорил Жванецкий, что с человеком не делается, он тащит на кладбище. Он становится таким же, только еще хуже гораздо, если он не примет сам дух Нагорной проповеди. Вот что нужно, допустим, вот детям я сегодня разговаривал, что нужно, чтобы ребенок понял, что же хочет Христос? Ему нужно читать Нагорную проповедь. Если его сердце шевельнется, он из формального христианина может стать духовным, истинным христианином. Христианином, расположенным, как и Христос, к любви, к жертве. Но не к, так сказать, всем остальным вещам страшным, которые происходят с людьми. Ведь тот человек, который приговорил Христа в этой притче у братья Карамазова, у Достоевского, ведь он был, извините, митрополитом, епископом, то есть не просто священником, а великим священником. Как он обосновывает? Ну, только весь мир рухнет, если мы так будем по Нагорной проповеди жить. Весь мир рухнет. Уж пускай лучше снова его убьем. Вы понимаете, в чем дело? То есть Дух Христа тогда был неприятен евреям, руководителям, мироправителям злобы поднебесной. Такая же злоба осталась сейчас. Всплывает наверх очень легкая фракция, это известно. Поэтому эти две страшные истории, они показывают, что христианство само по себе, без духа Нагорной проповеди, без заповеди Христа и их приятия просто, либо принимая, либо нет, оно вот рождает такие страшные чудовища. И не только у богатых, конечно, я не говорю, что только богатые, только владеющие всем, только руководители, мироправители, но Павел писал об этом против мироправителей, потому что они проповедуют совсем другие вещи, и жестокие, и направленные на ненависть, на убийство, на что угодно. И сейчас то же самое, 21 век, все то же самое. Ничего не изменилось абсолютно. Приди Христос сегодня, распнут. И причем делать это будут священники. Проповедуя ненависть и убийство, они этим занимаются абсолютно. Эти же самые, только не самого Христа, а христиан, какая разница. Так что жестокость этого века, 21-го, не что-то новое. Это было и в 1 веке, и в 15-м, в 18-м, когда отравили этого мальчика. Да, потом, значит, этого генерала вызвали в суд, взяли под опеку, но мальчика уже нету. Сердце женщины разбито тоже. Всегда было сословие, всегда сословие упрямцев, жестоких и любящих властвовать людей. Те, кто работали на работах, ну, все это помнят и знают, как это происходит. Но мы не должны преклоняться перед этим. Наша брань не против крови и плоти, мы, конечно, не мятежники, нет. Но мы должны понимать, что это мироправители злобы поднебесные, ими бесы правят, на самом деле. Те, которые любят властвовать. И даже мы помним в послании 3 Иоанна, да, что он пишет? В церковь проник Диотреф, что делать? Что он делал? Любящий начальствовать. Вот видите, да, первый век, когда Павел расставался в Ефесе, помните, из вас самих восстанут кто? Хищные волки. То есть вот это, эти кардиналы великие люди и прочие, которые потом могут самого Христа распять и христиан случать, они появились уже в первом веке. Потому что быть христианином – это не помолиться, Господи помилуй, нет. Это принять дух Нового Завета, то есть Нагорную проповедь. Принять те максимумы, которые, конечно, головой не усваиваются, только духом. А иначе, да, так и будет продолжаться. И в самом деле до самого Христа так и будет. Они будут властвовать, и они будут, эти грешники, мучить простых и незлобивых, которые живут не по плоти. Помолимся о том, чтобы нам такими не стать и такими не поклоняться.